जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Читание Чаритамрита, Адилила, глава 6, тексты 14-15, величие Адвайта Ачарьи. Майя ячи дуямша нимитта упадана, майя нимитта хиту упадана пратхана, Пурушайшвара ячи двимурти ха ия, вишва зиштикари нимитта упадана лана. Внешняя энергия проявляется двояко, как действенная причина, нимитта или майя, и как вещественная причина, упадана или пратхана. И подобно этому Господь Вишну, Верховная Личность Бога, чтобы сотворить материальный мир с помощью действенной и вещественной причин, предстает в двух образах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Для поиска первопричины творения существует два пути. Первый путь приводит к выводу, что Господь – Верховная Личность, чей образ исполнен абсолютного блаженства, вечности и знания, является скрытой причиной возникновения материального космоса и непосредственной причиной существования духовного мира, вмещающего бесчисленные планеты Вайкунтхи, изначально обитель Господа – Галоку Вриндавана. Иными словами, существует два мира – материальный и духовный. Материальный мир полон бесчисленных планет и вселенных, и точно так же в духовном мире есть бесчетное множество духовных планет и вселенных, и в том числе Вайкунтхи и Галока. Причиной существования материального и духовного миров является Верховный Господь. Что касается второго пути или способа обнаружить истоки творения, то он приводит к заключению, что причина возникновения этого мира лежит в таинственной неправильной пустоте. Подобный вывод, однако, лишен всякого смысла. Первого заключения придерживаются последователи учения Веданты, а второго – приверженцы атеистической философии Санкхья Смрити, которые прямо противоречит Веданте. Ученые-материалисты не в силах обнаружить какой-либо источник сознания, который мог бы явиться причиной возникновения мира. Поэтому такие последователи атеистической санкхи полагают, что проявление знания и жизненной силы, наблюдаемой у бесчисленных живых существ, суть порождения трех гун материальной природы. Таким образом, последователи этой философии не признают утверждение Веданты о первой причине творения. На самом же деле причина всех проявлений кроется в высшем абсолютном духе, который обладает неизменной полнотой и как энергией, и как ее источник. Материальный космос возникает под действием энергии Верховной Абсолютной Личности, источника всех энергий. Философы, которые идут субъективным путем познания этого мира, восхищаются лишь удивительными силами природы. Даже допуская идею существования Бога, такие философы считают его порождением материальной энергии. По их логике выходит, что энергия способна породить свой источник. Наблюдая за окружающим миром, они приходят к ложному выводу. Раз живые создания в этом мире возникли из материальной энергии, то и высшее обладающее сознанием абсолютное существо, также является порождением материи. Есть большой комментарий. Огромный. Здесь описывается причина материальной природы. Сложный предмет очень для ученых, философов, для человеческого опыта эмпирического, практически недоступный, но важный. От этого момента зависит жизнь людей, их направление мыслей. Есть направление мысли атеистическое, есть духовное направление мысли, они развиваются по-разному. Это называется путь дхармы и путь адхармы, путь религии, путь безбожия. Бхагавад-гите Кришна говорит, что путь безбожия приводит к разрушению. У людей возникают странные мысли. Изучая эту природу, они делают неправильные выводы. Агрессия, злоба среди животных, она, естественно, не нарушает законов природы, не вводит мир из равновесия. Они злобные, они агрессивны, но они поддерживают гармонию этого мира, животные. Но если человек будет слишком злобен и агрессивен, он разрушит все. Поэтому, прежде всего, он разрушит себя. Так природа защищает, балансируется таким образом. То есть саморазрушение существует. Как, например, Чарльз Дарвин. Дело не в нем. Мы не хотим говорить о Дарвине. Направление мысли, говорим. Он был одним из таких людей, который поддерживал направление материалистической мысли. Источника жизни, источника творения, придерживался концепции материальной. То, что здесь описывается. То есть многие-многие мыслители древности думали, что источник живого существа жизни – это материя. Живое существо возникает на каком-то этапе эволюционного развития материи. Какие-то сочетания химических веществ порождают жизнь, утверждают. И далее, следующая мысль. Если нет Бога, нет высшего разума, творящего этот мир с определенной целью, значит, есть какие-то другие законы. Законы эволюции существуют в материи. Материя сама себя развивает из низших форм жизни в высшие формы жизни, достигает человеческой. По каким законам? Очень просто, смотрите, выживает сильнейший. То, что Дарвин сказал. Животные вызывают за счет силы, агрессии. Слабый вид вымирает, сильно выживает. Это называется прогресс, он сказал. Так происходит развитие. То есть, другими словами, он утверждал, что прогресс – это не что иное, как грубая сила, гнев, разрушение. Как ученый он доказал практически это. Да. Теория эволюции до сих пор преподается дарвинистская. В учебниках до сих пор, на другой теории нет концепции, что Бога так и не понимают, место Бога в этом творении. И что же произошло вслед за его теорией? Очень интересный исторический момент, если понаблюдать. В Первой мировой войне применялся хлор впервые в истории. Хлор – это было оружием массового поражения. Вся планета содрогнулась от ужасов. Мир животных, они приводят к прямо противоположным выводам. Удивительно. Как же выживают живые существа? Рождается слоненок у слонихи. В саванне. Он рождается, но неполноценный. Ноги его передние не разгибаются. Не может встать. Идти не может. Он должен быстро встать и идти за слонихой, за стадом, потому что они идут, переход к воде осуществляют. Они должны выжить, должны найти воду. Большой переход. По закону Дарвина, по принципу Дарвина, должно быть так. Выживает сильнейший, значит слониха должна оставить свое потомство и выжить сама. Уйти, у нее есть силы, сильный выживет, слабый, должен умереть. Ученые наблюдают, что же будет происходить. Слониха не уходит от слоненка. Не забирается. Она стоит, кричит, издает звуки, поднимает его хоботом к себе, приподнимает, стоит на ноги, он не становится. И она стоит, не уходит. Стадо не ждет ее. Стадо уходит дальше, ее старший сын тоже уходит. Это старший сын трубит, уходя, и возвращается к матери и к своему брату. Тоже не уходит. Больше двух суток они находятся с ним. Наконец он распрямляется ноги, и он может идти, и они уходят. Так как же они выживают? Дарвин чего-то не заметил, смотрите. Это называется направление атеистической мысли. То есть смотреть на мир под определенным углом зрения. Если мы думаем, что жизнь произошла от сочетания химических веществ, мы многие вещи просто не заметим в этом мире. Не увидим. Науки не будет никакой. Будет лишь предвзятое какое-то мнение. Ограниченная точка зрения, не больше этого. Зебра пасет зебренка. Львица охотится. Она уже выпрыгивает. Зебра толкает зебренка вперед. Но не обгоняет его. И не обгонит. Ни за что. Она знает, если львица нападет, съест ее, а зебренок спасется. Как же они выживают? Вот вам примеры, факты. Там есть самопожертвование. Там есть понятие какой-то любви, заботы, защиты. Еще можно поучиться у них, у животных, жить, оказывается, человеку. Черепашонок заблудился маленький, не может найти воду. Проблема для него, погибнет. Рядом крокодил. Крокодил, мать, самка. Она ест таких, вообще-то. Она берет его в пасть и аккуратно относит к воде, отпускает. Это жуткое создание, безмозглое, кажется. Хладнокровное, которое кого угодно съест, переживет спокойно, проглотит. Смотрите, у него есть какое-то сострадание, оказывается. Помогает выживать каким-то беспомощным существам. Природа. Что вы пингвины в Антарктиде вообще уму непостижимо. Не слышали об этом еще? Минский. Даже известно, наверное, весь мир уже. Подвиг пингвина называется. Пингвин сносит яйцо не на снег, естественно, минус 60. Мгновенно все превратится в лед. На лапы пингвину. Вот так он лапы подставляет. Пингвинка сносит яйцо, складывает. И она потом уходит в воду, она питается, она восстанавливает свои силы, накапливает там молоко, жир. Полтора месяца пингвин стоит. Никуда он идти не может, животом закрывая свое яйцо. Под страшным холодом, снегом, какая угодно погода, ни за что не бросит яйцо. Вот это так жмурится от холода, от ветра, в стае сбиваются, вот так они, ни за что не отпустят. Да любой пингвин лучше выполняет свои обязанности, чем современный мужчина. Как же Дарвин такого не заметил, смотрите. Да и более-то, животным такие концепции в голову никогда не приходят глупые, как у Дарвина. Если уж так говорить. Прямо, никогда в голову такие концепции не приходят. Они ведут себя очень возвышенным образом часто. Ну какая жертва, смотрите, в природе. Они говорят, это инстинкт, они ничего не понимают. Они ничего в этом не понимают. Это сразу отвергается, как что-то неразумное. Нет, вот это и есть тот самый разум, который заложен в каждом существе осознанно, неосознанно. Так вот, человек, атеист осознанно отвергает этот разум, который заложен в нем самом, божественный разум, дан человеку. Атеист тот, кто против этого разума. Я утверждаю, нет Бога, нет истины. Все случайно происходит. Как все происходит? Все очень просто. Сначала было ничего. Вначале было ничего. Здесь, так говорится, пустота. А потом это ничего, как взорвется все. Теория большого взрыва. И в результате, вот смотрите, мы с вами тут обсуждаем все эти темы. В результате большого взрыва. Все создалось таким образом. Скажите, нет, вы слишком примитивно вы излагаете нашу теорию. Ненаучно, вы просто смеетесь над нами. Как вы можете так иронизировать? Даже необычный взрыв, понимаете, вселенский взрыв. Верно. Смотрите. Если мне нужно попасть стрелой в цель, я должен очень хорошо прицелиться, не так ли? Иметь хороший опыт. Чтобы взять одну стрелу точно в цель. Вопрос. Кто же так прицелился в результате этого взрыва, если было такое сложное, гармоничное творение, что каждый атом встал на свое место точь-в-точь? Ни один атом из равновесия не выходит, иначе будет цепная реакция. Каждый атом во Вселенной, заметьте, на своем точно месте определенном. Любой физик это скажет сейчас. Что же это был такой за взрыв интересный? Что каждый атом в результате этого взрыва Вселенной встал на свое место и не выходит из равновесия. Возьмите бомбу, рассчитайте ее динамику, ее потенциальный заряд, силу, подложите в типографию, посчитайте все, как все будет происходить, все рассчитайте, точно прицельтесь и взорвите. И что в результате получился хотя бы маленький карманный словарик какой-нибудь английского языка. Невозможно. На таких скоростях никто не может даже мыслить. А как же в результате большого взрыва получается целая вселенная? Это невозможно себе представить. То, что ученые, то, что они предполагают, невозможно себе представить. Никто, это невозможно в это поверить. Легче поверить в Бога, чем поверить в такие концепции. Итак, первое живое существо должно быть самым разумным. Оно должно уже знать, что будет потом. Творец существует, оказывается. Не случайно, не из невежества все возникло. Не с какой-то амебы, которая задумалась потом, что же делать дальше. Отращивать хвост или не хвост. Или бороду, или усы отрастить. Или руки, ноги отрастить. Надо подумать, как еще развиваться. Интересно, да, было бы? Как-то амебы начали бы так вот планировать свое развитие. Нет, план уже был. Они не могли развиваться сами по себе. Они развивались по какому-то высшему плану. Значит, что уже был высший разум. И вот с ним это все началось. И низшие формы жизни, и средние, какие угодно. Может быть, они эволюционируют, может, они развиваются, может быть. Но сейчас мы видим, что они существуют одновременно. Вот они все есть. Никто не вымер. Рыбы не вымерли. Растения не вымерли. Обезьяны, предки человека, тоже не вымерли. А вот человечество явно вымирает. С точки зрения эволюции, человек – самое неприспособленное существо на планете. Он без одежды жить на улице не может, например. Всем известно. Как он странно эволюционировал вообще. Шерсти у него нет на теле. Нужно одежду добывать. Столько проблем. Звери лучше устроены. Собачий нюх всем известен. Человеку далеко до него. Он очень несовершенное устройство. Зрение плохое, нюх плохой. А сейчас и мозги уже все потерял в кали-югу. С точки зрения питания, очень тонкое существо человек. Не может есть все подряд. Свинья по уровню эволюции выше в этом отношении по выживаемости. Малейшее психическое, сказать, неудобство, он с ума сходит, человек. Как он вообще выжил, непонятно. В этом ужасном мире, который описал Дарвин, он не мог бы выжить, такой тонкий человек. С такими тонкими чувствами, с памятью сердца, с разбитыми представлениями о жизни, с любовью, там, со своей, все остальное. Но так сложно ему жить в этом мире, смотрите. Самое неприспособленное, невыживаемое существо. Бросьте его в джунгли, не выживет он там. Он живет только в городе, в квартире. Так спросите, откуда же тогда появился человек по теории эволюции? Эволюция это не может сейчас объяснить. С точки зрения Дарвина это необъяснимо. Как он, в квартире, что ли, вырос? Получается, он жил в каких-то искусственных условиях. Есть теория, что человек был заброшен с другой планеты сюда. Есть ученые, которые утверждают, это не от обезьян, он бы не выжил, нет. Он уже был создан в каких-то искусственных условиях, сюда уже был привнесен. Человечество создается вместе, смотрите, с искусством, с искусством, культурой, наукой, техникой, архитектурой, системой поддержания одновременно создается. Поэтому люди не могут понять, как же с точки зрения эволюции появился человек, Homo sapiens. То есть теория очень примитивна. И на кафедре биологии мы говорили о теории эволюции, о духовной эволюции. Я стал немножко критиковать Дарвина. Там сидели ученые. Они на это посматривали. Что-то записывали, опять посмотрели. Но молчали все. Я думаю, сейчас не разорвут на части явно. Они все дарвинисты. Но они молча все приняли. И в конце я спрашиваю. А вы какую теорию преподаете здесь, в институте? И теорию Дарвина. Эволюцию Дарвина. Я говорю, вы ее признаете, принимаете? Они говорят, нет. Я понял, почему так мирно слушали. Я говорю, а почему же, если не признаете, преподаете? А другой теории нет. Нечего преподавать. То есть сейчас большинство ученых мира не признают теорию Дарвина. Но другой нет теории. Но есть другая теория. Откройте Шримад Бхагаватам. Все описано. Просто есть высший разум, и он создает, он может творить. А разве человек не создает? Откуда эти города появились с точки зрения эволюции? Откуда появились машины, наука, техника, все эти приспособления? Человеческий разум это делает. И согласно эволюции Дарвина, все должны вымереть. Но посмотрите, есть, например, эволюция стула. Видели стулья в магазинах современные? Супер. ну, современные, на одной ножке, там, на такой треноге, с рычагами, там, управление, вообще можно там. Только мотора не хватает, там все можно и крутиться, и можно опускаться, и разгибаться, и сгибаться, и все удобства. Вот стул этот как появился? Эволюция была. Сначала был пенек. Понаблюдайте. Вот просто пенек, чурка была. Вот человек подумал, а лучше ведь на чурке сидеть гораздо, чем на полу. Как только он выпрямился, знаете, по эволюции Дарвина, вот прямо когда стал сидеть уже, ему стало неудобно так вот. Он стал что-то подкладывать под низ. Вот. Раз, и о, так лучше оказывается. Вот появился первый стул примитивный, пенек. Потом подумал, с точки зрения удобства тела, спина немножко проваливается, когда расслабляешься. Неплохо было бы спинку. Видите, есть желание, есть чувство, есть живое существо, и начинается эволюция. Эволюция стула. То есть исполнение желания, это называется эволюция. Я желаю, и вот эволюционирует сейчас вокруг меня окружающая среда. Я ее привожу в удобство, в соответствии с желаниями. Стул, спинка появилась, хорошо. Потом желание появляется, что можно сесть еще, кого-то рядом посадить. Скамейка появляется. Лавочка. И вот от лавочки, потом кровать, потом такие спинки, такие, в конце концов, вот такой, такая модель, знаете, уже с рычагами, там, с управлением. Кровать с компьютерным набором памяти на ночь. Программу задаете, там, перевернуть 2:30 ночи на левый бок, она переворачивает. Я не шучу, такая кровать есть. Несколько тысяч долларов, все, пожалуйста. Набирается шум дождя, чтобы уснуть хорошо, будильник там же есть, там можно перевернуть температуру, там сделать любую, какую хотите. На всю ночь программу можно сделать, пожалуйста. Утром кофе в постель, там, ну, все можно набрать. Все работает хорошо. Ну, какая эволюция, смотрите. Но при этом, смотрите, и пеньки не вымерли, и скамейки не вымерли, и лавки не вымерли, и кровати простые, и сетчатые кровати, и раскладушки не вымерли. Видите, все согласно месту, времени, обстоятельствам, все имеет место, оказывается, в этом мире. Вот так же эти различные формы жизни, они хоть и разные, они, может быть, на разном уровне, но они согласно месту, времени, обстоятельствам необходимы, оказывается, друг другу, одновременно необходимы. Вы видели, что была корова, скажем, родилась, а травы нет нигде. Но в эволюционном плане была не запланирована трава. Корову запланировали, а вот травы не оказалось. Нет, они все связаны, все необходимы, все взаимодействуют одновременно. Значит, замысел-то был общий. Для всех одновременно планировалось то, что мы сейчас видим. А вы встречали такую вещь, что вот есть человек, а счастья нет? Нет, нет. Человек творится одновременно вот с этой концепцией. Что известно, что человек, когда произойдет, вот это разумное существо, так сказать, мягко выражаясь, он задумается о счастье, естественно. У него придут мысли о счастье. И поэтому творец, говорится в Бхагавад-гите, когда творит человека, сразу говорит, ты хочешь быть счастливым, не так ли? Ты же человек. Ты же об этом будешь думать. Да, говорит человек. Ты будешь счастлив, Яги, говорит Брахма. Вот твое счастье. Все это создано уже, попробуйте это изменить. Попробуйте, не совершая Яги, жертвы, стать счастливым в этом мире. Ничего не получится. Невозможно. Опыта такого нет. Ни одного человека, ни одной личности, ни одного примера. Из миллиардов, 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 миллиардов попыток прошлого, ни один человек не стал счастливым, не совершая Яги. Даже если говорить о семейном счастье, кто у нас позаботится в старости? Вот вам пример, когда без яги происходит и плохая ягья. Женщина беременеет и думает, вот неудачно. Не ко времени вообще. Появится ребенок, но вот не нужен он сейчас. Ну, что делать? Уже поздно делать аборт. Будем рожать ребенка. Таким образом, он рождается в такой атмосфере. Не так ли? Какая атмосфера? Он не очень нужен. Не ко двору пришелся. Но мать, тем не менее, кормит его, заботится, вот в этом настроении она его принимает. Это умонастроение матери ребенок впитывает как образец любви. Все, у него другого не будет сравнения. Вот она, любовь, вот так вот нужно любить. Как меня мать любила, вот так и я буду любить. Все очень просто. Вот они вырастают, дети потом, и говорят с любовью родителям. Мама, понимаешь, у меня уже семья, тут нам тесно. Я вот подумал, тебе, наверное, было бы лучше в доме престарелых. Я все уже оплатил, договорился, понимаешь? Ну, я же тебя люблю. Тебе будет очень хорошо там. Ну, а тут его любовь проявится таким же. А что плохого? Что получил, то отдал. Видите? Какая ягья? Это называется ягья. Что посеешь, то пожнешь. Сейчас все говорят о пенсии. Маленькая пенсия, говорит. Вот в чем проблема. Я спросил одного индуса, пенсия есть в Индии? Говорит, нет, пенсии вообще в Индии. То есть мы жалуемся, что пенсия маленькая, а где-то вообще пенсии нет. Я ужасаюсь. Вот это какая чудовищная, жестокая страна. Смотрите, старикам пенсии не дают вообще. Я спрашиваю, а как живут старые люди, пожилые? А говорит, а зачем пенсия? Спросил индус, он очень удивился. Дети есть. Вы же ягью совершаете. Если вы ягью совершаете, почему беспокоитесь? Если воспитываете хороших детей, почему беспокоитесь о будущем? Вас дети будут поддерживать? Это вопрос яги. Вот, говорит, Брама говорит, будешь счастлив только яги, совершай ягью. Если ты думаешь о собственной выгоде, будешь нищим, несчастным. Жадность приводит к бедности, говорится в ведах. А если ты заботишься о других, ты сам будешь богатый. Один человек заботился о других, он в мире христианском был очень известен в старой революционной, до революционной России еще. Очень известная личность была. Чем он был известен? Что каждый день у него огромные деньги приходили по почте. Тысячи, тысячи рублей. По тем временам это баснословные были суммы. Но всякий раз, когда он получал эти деньги, утром, например, или днем, вечером у него не оставалось ни копейки. Все раздавал. Поскольку все знали, что занимается благотворительностью, заботится о нищих, о странниках, о храмах, о больных, о том, о сём, он заботится. Вот он живет ради других. Ему со всех концов страны слали деньги люди. Какой он был, бедный или богатый, скажите? Вот он получал большие деньги, а утром у него не было ни копейки уже. Все. Это качество брамана называется. Вот так браман живет. Если у него сегодня утром миллион, утром у него уже ни копейки не будет. Он все тут же использует на благо других. Вот это называется яги, и она приносит счастье. Счастье в форме любви, доверия, взаимоотношений. Вот это материальный мир, вот его устройство для человека. То есть животным подражать не нужно, как Дарвин. Выживает сильнейший. Станьте такими, агрессивными, сильными. Бейте в случае чего. Не соглашайтесь, отстаивайте свою позицию. Выживет сильнейший, эволюция. Человек не должен подражать животным, он должен жить по-человечески. Хотя бы одну жизнь нужно жить по-человечески, чтобы достичь какого-то результата. Вот это устройство. Поэтому здесь важный момент описывается. Почему здесь, говорит, такие возвышенные философские истины, какое нам кажется дело до тех в создании творений. Очень важный момент, что мы думаем о источнике жизни, о Боге, о причине творения. Любой ребенок подрастет и спросит своих родителей, кто я, откуда, скажите, откуда я взялся? И нужно будет что-то сказать? И что нужно сказать? В капусте нашли, конечно же. А что еще можно ребенку сказать? Но можно сказать ему по-другому, можно сказать от Бога, и ребенок прекрасно поймет, это лучше, чем взрослый. Не сомневайтесь в этом. Дети это понимают гораздо лучше, чем взрослые. Я встречаюсь с учеными. Например, академики. Самый интересный народ для меня. С детьми все просто. Все понимают. Академики ничего не понимают. Я серьезно говорю. Прабхупада еще иронизировал. Он говорит, доктор наук, ДН, доктор наук, дремучее невежество. Я даже сначала ужаснулся, ну, Прабхупада, ну, слишком уж суровый ученых, ну, слишком, слишком. Пока я с ними столкнулся лицом к лицу, с академиками, это трами наук. Я рассказал эту историю, как преданные они проповедовали в вагоне ученым. Где-то ехали на фестиваль какой-то, был плацкарт, и много было преданных, конечно. И люди тоже там были уже немного. И там два ученых находилось в плацкарте, они сидели внизу за столиком, активно ели там курицу, что-то пили, обсуждали палеолит, мезолит, там какие-то вот эти вот вещи, они были, ну, профессионалами. У них такие толстые очки на глазах были, такие, знаете, видно, что ученые по виду, по их разговору углубляются, гьяни такие, знаете, вот в этом вот они все, ничего не замечают вокруг. Так громко, уверенно говорят, обсуждают долго, это увлеченно, а тут преданные, простые пришли, знаете, сразу книги взяли, пошли проповедовать, распространять. Вот какая-то преданная, простая очень женщина приходит к этим ученым и говорит, вот, берите книги, а не то будете жить, как животные. Ну, просто она так проповедует, знаете. Люди не обижаются на нее, она простая такая, как она, с добротой, ну, прямо говорит, прямая. Не оскорбительно, это выглядит от нее. Говорит, вот, берите, а то будете как животные жить. Вот. А почему как животные? Объясните, что мы такое делаем. Ну вот вы мясо едите, например. А что, нельзя есть мясо? Они говорят, что какой-то, ну, ученые удивляются, что тут плохого, тут и витамины есть, ну. Ну и вот завязался разговор, это простая, преданная пытается вам объяснить, что вот мясо есть нехорошо, особенно корову. А что, а почему корову нельзя? Это что, в Индии священное животное? А почему, говорит? Объясните нам. Ну как, почему? Корова дает молоко, значит, наша мать. Хлопают глазами ученые, хлоп, 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 слышно во всем вагоне. Мать корова? Не могу понять, как это у меня корова мать, погодите. У меня есть своя вроде мать, а почему здесь корова? Я не согласен, я не могу себе признать, что я сын коровы, нет. Но есть семь матерей у человечества. Есть земля, мать, собственная мать, няня, мать, жена царя, жена священника. Есть мать корова, мать земля. Вот эти матери неприкосновенные, нельзя их убивать, беспокоить. Это же чувство матери она испытывает, когда дает молоко. Опять хлопает глазами. Ну, собственная мать, понятно, но почему корова? Ну, до такого докатились, что уже корова мать. Нет, не понимают ученые, академики. Но преданная настаивает, объясняет, и говорит, ну ладно, ладно, хорошо, хорошо, ну пусть будет мать, ну ладно, не будем есть корову, хорошо. Ну скажите, ну почему нельзя есть быка? Преданная молчит, смотрит на нее. Ну если корова мать, то бык, то бык кто? Ну кто бык-то? Ну если корова мать, то бык, ну скажите, кто? Они смотрят на хлопья глазами. Отец, что ли? Правильно! Вот вы только посмотрите, как это сложно понять ученым людям. Очень сложно понять простые вещи. Ребенку объяснить, он поймет сразу же, быстро все поймет. Я вам советую встретиться с учеными. Очень, очень интересные люди. Есть другая наука, видите, и что здесь имеется в виду? Что вот есть материальная наука и духовная наука. Иногда они настолько далеко уходят друг от друга, что уже не понимают даже элементарных понятий. У них связи не существует вообще. Что для одного ночь, для другого день, ночь. Совершенно прямо противоположные делают утверждения. Вот очевидно, что жизнь происходит из жизни. Мы сейчас это видим. Жизнь происходит из жизни. Она не происходит из грязи, Прабхупада говорит. Из какой-то там грязи, лужи, химикатов каких-то. Нет, из жизни происходит. Никто этого не замечает. Все энергии вечные. Никто не понимает, что это так. Даже факты. Закон сохранения энергии. Все вечно. Есть вечность. Никто не может опираться на такие понятия в жизни. Достичь такого сознания. Люди не замечают этого всего. Великая иллюзия. Сначала нужно установить истины. Жизнь, что такое жизнь, что такое человек, предназначение, вселенная, все остальное. То есть должно быть правильное мировоззрение, чтобы потом человек мог иметь правильное поведение. На меня же смотрит вся вселенная, вселенский разум-то здесь со мной. Я, оказывается, не окружен просто амебами. Я живу в царстве Бога. Каждый мой шаг контролируется. Я под контролем, я наблюдаемое живое существо в этом мире, а не наблюдающее. И меняется сознание, представление о своих поступках и деяниях. Человек обретает совесть, смотрите. Полезное знание мне так дается. То есть вы совершаете поступки какие-то в тайне, и вы думаете, никто не знает об этом? Воздух свидетель, то, что вы делаете. Свет, солнечный, лунный, электрический свидетель. Параматное сердце свидетель. Так много свидетелей. Но человек думает, я в тайне сделаю, никто ничего не узнает. Ничего нет тайного в этом мире, что не станет явным, говорится. Ничего невозможно будет скрыть. Один преданный попал в ад. Ну, он выбросился из окна седьмого этажа. И в том котеле он испытывал вот эти адские страдания, и его очень сильно мучили. И он сказал интересную вещь. Сдвигается, если спросить человека, ты делал это? Признавайся. Он скажет, нет, не делал. Все, можно скрыть. А вот там, говорит, вы не можете скрыть. Вас вывернут наизнанку. Вы сами будете собственным свидетелем своих поступков. Вы не сможете скрыть ничего в том мире. Есть такое место, где потом нужно проверить, что человек делал, чего не делал. Говорит, вот там вы скрыть ничего не сможете. И он это испытал. Есть более тонкие сущности. И человек сам себе носит карму. Где? В собственном уме. Мать зовет ребенка, сын говорит, так, ты это делал? Нет. Делал. Как оно выглядело? В уме ребенка она видит перемены. Он боится, и он скрывает, что-то делал. нельзя скрыть от разума. От высшего разума ничего нельзя скрыть. То есть мы в себе носим собственные ошибки, собственные злодеяния, собственные добродетели. Все записано, вот наш вид. Карма фиксируется, и затем мы, когда предстаем, мы и есть та самая книжка, по которой все читают, потому что нас смотрят и читают все грехи. Ну что, признаешь все? Ну да, а что делать? Тут уже все очевидно. Ну что, ад? Ад. Все справедливо, все очевидно. Знаете, здесь же человек может себя убедить, других убедить, что все в порядке, такие законы, такие обстоятельства, такие причины. Можно много выдвинуть всяких аргументов, не зная законов этого мира. Но в результате ад. Этот преданный попадает в ад, потом рассказывает об этом всем. И рассказывает о причине своего спасения. Говорит, единственное, почему спасся, что я стал преданным перед этим. Начал преданное служение. И говорит, ни разу не успел оскорбить преданных. Говорит, самое главное. Потому что когда я в тонком теле, говорит, стал приходить еще к жене, к отцу, я в реанимации тело лежало, говорит, вообще-то физическое. В тонком теле, говорит, выходил очень часто из этого тела, уже это практически кома была у него. Я пришел, говорит, к жене. Но там, говорит, соседка снизу умирала. Оказывается, так оно и было потом. Подтвердилось, что соседка умерла, там все так и было, он видел все это. Как она, говорит, громко кричала, когда за ней пришли посланники. Она кричала, я же служила Богу всю жизнь. Я же молилась Иисусу, куда же вы меня забираете? Пощадите меня. Вот лекция у него есть об этом. Это в книге «История» будет записана. Это его опыт. И услышал спокойные, жестокие голоса. Даже, говорит, не упоминает слово «Бог». Ты никогда ему не служила. Ты всю жизнь занималась грехами, только прикрывалась религией. Пойдешь с нами. Но ему так ужасно слышать эти вопли. Вот один из сюжетов того, что он там видел. И говорит, мне дали просто эту экскурсию ада. Говорит, настоящий ад, я, говорит, еще не попал, но мне, говорит, просто показали, куда я могу пойти. Говорит, это было предостережение. Говорит, несколько раз было мне предостережение. Говорит, пока я встал на духовный путь, уже утвердился в нем. Это вот тонкие законы материальной вселенной. Что живое существо не появляется случайно. Оно существует всегда, живое существо. И что будет с ним в будущем, это вопрос его выбора в настоящем. Куда она пойдет после смерти? Вниз, наверх, останется здесь, пойдет к Богу. Это выбор живого существа. И свобода выбора считается наивысшим законом этого мира. Ни карма, ни гуны. Именно свобода выбора. Мы всегда свободно выбирать. Какой бы образ жизни мы ни вели, в сердце мы должны выбрать Бога. Это лучший выбор. С этого начинается прогресс. И не важно, кто мы сейчас в настоящий момент. Плохие мы или хорошие, преступные или добродетельные. Если мы выбрали Бога, направление мысли и жизни меняется. И с самого низа, когда мы уже и дарвинисты, и майяваду впитали, и все самые плохие вещи этого мира впитали, живем в Кали-югу, рождены в Кали-югу, мы просто выбираем Кришну, и жизнь наша меняется, смотрите. Очень быстро, могущественно, на глазах меняется. И искусство, настоящая наука говорит, что пользоваться правильно этой свободой выбора. Изучив законы Вселенной, мы должны понять, что выбрать нужно. Видите, на распутье будет находиться все время. Вот есть налево такой результат, направо другой, и прямо третий результат. И тот, кто всегда выбирает Кришну, кто это? Это великая личность, на самом деле. Вот так определяется величие. Если видите человека, падшего, греховного, но он выбрал Кришну, это великий поступок для его жизни. Это вызов вообще. Всему греховному миру он сделал. Он объявил войну Майе, это уже признается как великая личность. Если он во всех трудностях продолжает выбирать Кришну, страдает своей прошлой кармой, все равно выбирает Кришну, называется Махатма, достойный освобождения такого человека. Видите, какое могущество в свободе выбора заложено. Вот мне плохо, я страдаю из-за прошлых поступков. Меня убивает собственная карма. Но я все равно продолжаю служить Кришне и благодарю, что у меня вообще есть возможность служения этого. Такой человек приравнится к великой личности. Вот они критерии. Если он использует правильную свободу выбора, вот тогда о нем можно судить. А в каком находится положении сейчас, совершенно не важно. Кто угодно может быть. Плохой, хороший, дурной характер или хороший характер, это все мирские вещи. Господу Читания перевели прекрасного, красивого брахмачарья свежего. Шривас Такур подумал, это удовлетворит его. И тот брахмачарь очень чистый, Господь наверняка будет доволен, что он придет послушать киртан. Святое имя этот брахмачарь, чистый брахмачарь всю жизнь, ест только молоко и фрукты. Такой аскет, очень чистый человек. Господь Читания выгнал его из этого дома. А зачем мне его чистота? У него нет преданности, нет любви, меня не привлекает он совершенно. Он даже не посмотрел в его сторону. И Шривас Такур, вы выкинь его отсюда. Выпроводи. Он непреданный. Он эгоист. Он это делает для себя все. Так что понятие плохого и хорошего для Бога, они совершенно иные. Если Чиндал говорит преданный, он близок к Господу. Он дороже Господу, чем Браман непреданный. И вот эта свобода выбора, она остается у человека всегда, где бы он ни находился, с какой бы кармой ни был, в желаниях мы всегда свободны. Можем сетовать, что у нас плохие условия, у нас финансовое положение, у нас семья, нам трудно заниматься преднаслужением, у нас мало времени, у нас же обстоятельства у всех. Мы не можем как бы выбрать сознание Кришны в силу обстоятельств. Неправда. Выбор делается внутри человека, а не вовне. Это известная иллюзия. Сначала я должен построить дом, запастись деньгами, продуктами, поднять детей на ноги, а потом предамся Кришне. Известная история. Так человек думает, а потом умирает. Христос так и говорит. Он так подумал сегодня, а завтра уже умер. Этот человек с такими планами. Это великая иллюзия. Выбирать нужно Кришну в каждый настоящий момент. Каждый день это нужно делать. Это вопрос внутренний. Что я могу делать для Кришны? Всегда я что-то могу делать для Кришны. Вы заметьте такую вещь. Как бы я ни был занят материальными делами, я всегда для Кришны что-то могу делать. У меня всегда есть свободное пространство. Кто дает эту возможность? Избыточный разум есть у человека. Избыточная энергия всегда есть. Эта энергия называется внутренняя энергия. Радхарани дает ее. Гуру, вот это семя, разовьет нас, появится больше времени, еще больше обстоятельств, еще лучшие условия, еще лучшие условия. В конце концов, будет заниматься только преднаслужением, больше ничем. Она вытеснит. Это особая энергия. Знаете, есть такое вот химическое вещество, я видел рекламу этого химического вещества. Очень сильно действующее моющее средство. Не знаю, применяют его или нет, но слишком действующее. Но показывает его силу. Вот такой берут колбу с водой и выливают туда два флакона чернил в воду. Представьте, что там происходит. Все черное. Чернила сплошные. Потом берут тюбик, выдавливают вот столько этого вещества. Вот столько вот. Несколько граммов, может быть. Разбалтывают, и на глазах вода становится прозрачной. Вот это сознание Кришны. Вот такое сильно действует это вещество. Если мы делаем правильный выбор, на глазах все будет трансформироваться. Это и будет критерий. Когда я пришел в сознание Кришны, начал повторять мантру один круг, я подумал, ну что случилось? Повторил один круг. Да ничего, кажется, не произошло. И все-таки что-то происходило, не мог понять. Мне не надоело это. 108 раз я повторил одно и то же. Но не надоело. Слова не потеряли значения, наоборот, стали свежее. Но больше ничего, никакой мистики не было. Я ожидал чего-то особого, ну. Но в течение всего дня мне потом везло. Думаю, интересно, это связано с мантрой? Даже когда я на остановку подошел, сразу автобус приехал. Раньше такого не было. На автобусе мне даже место уступили. Я был молодым человеком в то время, с какой стати. И лифт вовремя открывался, знаете. И тут началось. Каждый день происходило одно и то же. Везло на каждом шагу. Все уже было, куда бы ни приходил, все уже было готово. Для моего прихода. Я подумал, жизнь, оказывается, устроена по-другому. Смотрите, оказывается, есть другие законы. Я-то думал, нужно бороться за свою жизнь постоянно, каждый день. Локтями нужно толкаться, нужно добиваться своих целей. Оказывается, нет. Для человека уже все подготовлено в этом мире. Дитя Бога. Зачем тебе толкаться? Зачем тебе соперничать, враждовать с кем-то? Прими законы Бога и живи в мире. Воспевай святое имя. Выбери Бога в своей жизни. Выбери Его могущество, Его разум, Его творение. Посмотри, с этой точки зрения ты увидишь, все, тебе место уже дано, как этому каждому атому на своем месте, и ты тоже найдешь свое место очень легко в этом мире. И никому мешать не будешь, и тебе никто мешать не будет. Но ведь каждый мнит себя Богом в этом мире, Творцом. Вот они лбами стукаются, эти политики, экономики и все остальные. И это никогда не кончится, пока не примут Бога, говорится. Пока не очистится сердце от материальных желаний. Поэтому здесь говорится и в духовном мире, и в материальном мире. Причина этого – Бог. Мы скажем, хорошо, причина материального творения понятна, Бог. Вот он, источник, в остальном все произошло, причинно-следственная связь. А как же в духовном мире? Ведь там же все вечно. Как он может быть источником духовного мира, если не духовный мир всегда был? Вот нелогично получается. Значит, там уже вот Бога нет такой концепции. Ведь вот здесь вот в материальном мире есть Бог, а там вот получается, скорее всего, ничего нет. Там же нет причинно-следственной связи, по которой можно сказать, что есть источник. Как мы найдем источник, если все вечно? Но послушайте, что объясняют. Можно найти источник. Даже в вечности. Удивительная картина. Известно, что у великого Акбара, Акбара Великого, был известный мудрец Бирбал. Сейчас о них книги пишут с историями. Там что ни слово, то там очень мудрые вещи, их поступки и все остальное. Бирбал – известный мудрец. Мудрость его была широко известна, и соседский царь услышал, что у Акбара необычайный пример. Советник, то есть вот это премьер-министр, главный, он необычайно мудрый человек. Он пишет письмо Акбару. Акбар Великий, у меня к тебе просьба по дружбе. Очень хочу убедиться в мудрости твоего советника Бирбала. Пришли ко мне его с каким-нибудь пустяковым поручением. Найди предлог, а я сам испытаю его мудрость, хочу убедиться, так ли все говорят о нем. Ну, Акбара Великого должен быть такой советник. Акбар гордится им. Поэтому он посылает его к этому царю. Вот тебе свиток, передашь лично в руки царю по уговору. Так было. Вот лично в руки царю. Никак, никому иначе. На этом было построено испытание. Лично в руки царю. Что делает царь, ожидая Бирбала? Он приказывает сделать 7 одинаковых тронов в зале. Взял 7 двойников, сделал. Такие русы, как у него борода, все атрибуты, все одежды, такие же скипетры. И рассадил 7 в тронном зале в приемном. 7 царей. И сам сидел где-то в каком-то месте. Проверим разум Бирбала. Лично в руки пакет должен передать. Царю. Как он найдет царя? И все сидели, царская осанка, все играли эту роль по приказу царя. Все были царями. Бирбал приехал, все расселись. Вот он заходит, кланяется, поднимает глаза. Сразу подходит к царю и дает пакет. Лично в руки тебе от Акбара. Ничего себе. Как это возможно? Один раз взглянул. Вот какая-то мистика вообще. Это не человек, наверное. На него удивились. Бирбал, у меня к тебе просьба. Вот объясни, как ты это все сделал. Я никому не скажу. Как ты узнал лично меня? Мы с тобой никогда не виделись. Очень просто, сказал Бирбал. Все эти люди зависели от вас. Когда вошел в зал, все покосились в вашу сторону. Так он нашел источник. Смотрите. Если попадете на Вайкунтху, вы также сориентируетесь там. Куда это все смотрят? Кому они все поклоняются, и вы найдете в конце концов. В Голоку Вриндауну, и там будет Кришна. И вы скажете, он тут главный, он источник. Ишвара Парама Кришна Садчитананда Виграха, скажет. То же самое. Эти чам шакалапум сам Кришна сту Бхагаван своям написано. Да, так много есть экспансии, но главный, кому все служат, вокруг которого все происходит, Кришна. Почему? Отличается особым могуществом даже среди божественных проявлений Бога. Есть неповторимые черты. Такой красоты, как он, никто не обладает. Даже Вишну Тату хочет смотреть на него. Даже Маха Вишну хочет видеть Кришну. Красота Кришны особая. Его игры потрясающие. Трансцендентный любовник. Даже Богу это не повлечет обыкновенному. Вишну никогда такого не делает. Вишну следует законам. Нараяна следует законам. А Кришна нет. Кришна проявляет удивительные игры. Трансцендентные игры. Раса Лила нигде не происходит, кроме как на Голоке Вриндаване. Окружен такими удивительными преданными, как Яшода и Радхарани. Ни у кого таких нет. Видишь, чтобы Нараяну какая-нибудь там мать укачивала. Нет, там Айшвария, великолепие, он всегда велик. Как у него может быть какая-то мать? А у Кришны есть мать. Ишода. Такая атмосфера любви. И играет на флейте. Когда Кришна играет на флейте, он поддерживает все миры. И духовные, и материальные. Это флейта Кришны. Везде она есть. Таким образом, можно найти Кришну. Даже в мире вечности он выделяется особыми чертами. И тогда мы скажем, причина всему он. Здесь один метод постижения есть, а там другой. Но вывод один и тот же. Бог причина всего. Видите, есть наука. Духовная, материальная. И они говорят, что Бог един. Но в двух ипостасях проявляется, когда творит. И вот здесь он творец, а там он не творец. Там он возлюбленный. Потому что в окружении любви. И так определяется там Бог. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Он не следует и не нарушает. Он просто существует, как Бог. К нему не подходит ни то, ни другое. Он вне всего и внутри всего. Вот здесь и не здесь, говорится. Вне двойственности, вне каких-то определений, правил, предписаний. Бог это раса радж, еще называют его. Он живет в своей расе, в своем вкусе. Ни о чем не заботится больше. Не совершает никакого напряжения, чтобы что-то делать. Никогда не попадает в тупики, двойственность, нерешительность. Ему не нужно никаких усилий совершать, чтобы что-то делать. Даже самые сложные вещи. Поэтому он живет согласно своей природе всегда, опираясь на свою божественную природу. При этом он вносит такую гармонию вокруг, что ничего не нарушает. Он же есть гармония, он же есть причина гармонии. Как он может что-то нарушить? Такой Бог. Духовный мир не имеет границ. Как, можно ли это объяснить? Вряд ли это можно объяснить. Как я это могу объяснить? Вы понимаете, невозможно объяснить. Не бойтесь войны. Не бойтесь войны. Не бойтесь войны. Прабхупада сказал такую вещь, что недостаточно ядерного оружия, чтобы была война, а нужна еще санкция свыше Бога. Скоро микробы съедят все ядерное оружие и все. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь об этом. Бог же есть. Положитесь на него. Мы не хотим сегодня о войне говорить. Мы о Боге говорим. Хорошо? Ну пусть мистики что-то говорят, они должны что-то говорить, понятно. Нас интересует Бог. Интересный вывод, видите, сатан такой. Путь Бога к войне приводит. Мы только что дали целую лекцию обратную. Вот и не плашайте, да. Зачем воюете? Не воюйте, живите мирно. Если человеку нравится терроризировать слабых, это плохая привычка. Человек должен измениться. Если он начнет служить Богу, это быстро изменится в нем. Это вопрос разума, рассудка человека. Это неразумные люди делают так. Нравится терроризировать другие демонические качества вообще. Карма предназначена для яги, такая связь. Деятельность должна совершаться как жертва. Как жертвоприношение. Такая связь. То есть та деятельность, которая предлагается Богу, называется ягья. Да, вопрос нужно сформулировать. В чем вопрос заключается? Взрыв. Сейчас речь идет. О взрыве и что? Разрушение. Это энергия разрушения, да? Взрыв не случайный. Любой взрыв не случайный, запланированный. И вопрос в чем? Сегодня что-то у нас военная тема какая-то. Вроде говорили о мире, все подумают о войне. Все совершенно. Можно, с точки зрения кармы, можно увидеть, что все имеет причину, имеется в виду. Несовершенно, все имеет причину. Совершенство – это другое. Совершенство означает отсутствие пороков. Это совершенство. Также совершенство – это равное отношение ко всем живым существам. Значит, взрывов не будет. Войны не будет. Если мы достигаем совершенства, войны не будет. Люди не могут этого понять. Гармонии, да, можно достичь, если люди познают науку о Боге. Искон для этого предназначен. Искон не должен быть очередной религией. Нужно правильно понять, что Прабхупада вкладывает в понятие искон. Не очередная какая-то конфессия или секта или группа религиозная. Это наука о Боге, где человек может может развить отношения с Богом своим. И тогда появится гармония автоматически. То есть не привязывайтесь к таким понятиям, как искон, скажем. Или христианство, или мусульманство. Перейдитесь к Богу. Ну а где знания о Боге? В ведической литературе. Больше нигде нет подробно. Искон предлагает ведическую литературу. Поэтому Прабхупада говорит, искон, пока он будет следовать этим правилам, предписаниям чистоты, он будет лидировать. Пока следует правилам чистоты. Это искон. Искон – это 16 кругов, 4 принципа. Скажем так. Стандарты искон. Есть многие люди в искон, которые стремятся к этим стандартам или следуют этим стандартам. Все это искон может быть. Вот если эти стандарты устранить, правила и предписания, тоже не искон. Уже вмешивается какая-то адхарма, какие-то материальные желания, уже трудности возникают. Они изучают, на самом деле, всегда, давно. Русские уже издавна изучают веды. С разными практическими целями и философскими целями. Нигде, как в России, много было переведено ведических текстов. Вся Махабхарата, допустим, академические ученые этим занимались, не просто люди искусства. В России очень много академических изданий ведической литературы. Больше всего в мире, на самом деле. То есть в России очень большой интерес к этому как раз. Есть, да, некоторые понимают мировоззрение, скажем, вот ведическое, до какой-то степени могут. Но поскольку они не следуют ведической культуре, не живут по ней, они не могут ее осмыслить, осознать ее не могут. Могут лишь воспринять как модель теоретическую, например. Вот один ученый приходил пару дней назад сюда, и он его очень заинтересовала вот эта точка зрения, что чем мы отличаемся от всего остального. Тем, что мы меняем образ жизни именно. Нас интересует образ жизни, не какая-то концепция, не просто какая-то философия, идеология, а такая концепция, которая меняет наш образ жизни, нас интересует. Помогает изменить образ жизни, чистый образ жизни нас интересует. Вот это он оценил ученый. Что он сказал, на Западе этих концепций, говорит, миллионы разнообразных. Но образ жизни, говорит, у них не меняется от этого. А говорит, у вас, смотрите, есть одна философия, но она меняет образ жизни. И вот это его вдохновило. Он сказал это очень хорошо, вот это то, что нужно, вот это сила на самом деле. Идея не просто, чтобы выучить ведическую литературу, а изменить образ жизни нужно. Если ведическая литература не меняла образ жизни, зачем бы она нужна была нам, эта индийская философия, скажите? Зачем бы мы принимали? Что, мы индусы, что ли? Не было никакой причины. Но именно потому, что человек может здесь изменить образ жизни, получить науку, получить вдохновение, получить силу, получить разум, мы принимаем это. Очень практические соображения. Если дом горит, если мой дом загорелся, я звоню пожарную охрану, я же не говорю, пришлите мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви, пожалуйста, чтобы потушить пожар. Я говорю, кто-нибудь, любой, помогите мне, дом горит. Любой, кто поможет, я принимаю. Если моя жизнь катится под откос, и никто не может помочь. Ты должен принять ту помощь, которая дается, откуда бы она ни пришла. И вот сознание Кришны начинает спасать людей, вот и все. Вот поэтому люди принимают. Что-то можно наблюдать, конечно же. Люди-то все разные, посмотрите, есть разные национальности. Виды человеческих существ разные существуют. В этом, на этой планете, конечно, не будет всех 400 тысяч форм. Во Вселенной их больше, но на планете меньше. Но есть разнообразие, очевидно. От первобытных племен существует на планете. И другие градации существуют. Это известно. Можно открыть энциклопедию, показать. Монголоидная раса, такая раса, европейская раса, другая раса, индусы, там не знаю кто, Бенгибу, Мумба-Юмба, все, пожалуйста. Есть различные расы, различные. Охотники есть, рыбаки есть, все есть. Это разные типы человеческих существ. Самый развитый кто? Арии. Арийское происхождение, ну это происхождение, культура арийская. Вообще ариец это не биологический вид. Это уровень сознания. То есть арийскую культуру можно возродить где угодно, если человек получит знания о матери и духе. Если мы с вами различаем матери и дух, мы уже принадлежим к арийской цивилизации. Хотя происхождение у нас не арийское. Она возродится, то есть люди постепенно станут красивее обладать этим знанием. Потомки их будут. Станутся более красивые, более здоровые, более сильные, привлекательные. Прямо на глазах увидите, арийская культура восстановится. информация тоже важна, она должна быть построена согласно законам логики. Если мы даем информацию, лекцию, скажем, какую-то, то мы должны основываться на законах логики и философии. То есть должна быть научность определенная. Если это будет научно и логично, то это ум приводит в порядок очень быстро. И когда ум в порядке, человек открыт становится к реализациям духовным, ближе. Ему легче становится что-то признать, принять, ощутить уже внутри себя. Поэтому в процессе лекции, если она более квалифицированно построена, человек может ощутить также реализации духовные. Научно, ум успокаивается, гармонично, он принимает, еще вера, и он начинает уже ощущать атмосферу. Трансцендентно, получает опыт. Таким образом. Если ум демоничный, то человек не сможет долго слушать такие вещи. Все будет логично, но это будет выводить из себя. Потому что логика направлена на Бога, а он не может это выносить. Он послушает и вылетит отсюда просто. Из комнаты. Есть такие люди, которые долго не будут слушать, они демоничны по характеру. Потому что все как раз правильно, это его бесит больше всего. Если можно найти зацепку, он умиротворился бы что-то. Тут есть несовершенство, я спокоен. Но тут как раз все совершенно, и в этом-то все проблемы, что опасно очень. Один ученый прочитал все книги Прабхупады. Американец. Какой вывод, интересно? Он их внимательно прочитал и сказал, почему. Потому что он знал, что это опасная секта, хотел изучить ее. И когда он прочитал, сказал, говорит, это не то, что опасная, это самая опасная секта в мире. Что это все очень научно доказывается. Практически непривержимые вещи здесь. Говорит, это самая опасная секта в мире. Какой вывод сделать? Потому что непровержимая логика и философия. Он не сделал вывод, что это наука какая-то. Он остался при своем мнении, видите? Поэтому это хорошо. Прабхупада, он использовал логику лучше, чем все другие ученые мира того времени. Опрокидывал любого. Любые ложные заключения опрокидывал Прабхупада. Этими же аргументами. В науке самосознания много описано этих моментов, как Прабхупад разговаривает с людьми на совершенном уровне. Семя веры – это же благочестие. Это зависит от взаимоотношений между людьми уже. Если у человека нет отношений с преданными, правильных, он не сможет поверить то, что говорят люди. Если у него недостаток благочестия, если он греховен, он будет недоверчив к духовному знанию. Атеистичен будет, против иметь какое-то мнение. Вызов будет бросать себе. Представьте, одному человеку я объясняю закон кармы когда-то. Я логично объясняю, что посеешь, что пожнешь, то есть все должно быть справедливо, точно. Вот во Вселенной есть такие законы кармы. Чтобы вы не сделали, получить точную реакцию, точные последствия. Если убиваете, вы будете убиты и прочее, и он начинает злиться. И он не знает, как это опровергнуть, потому что это логично и кажется справедливым, но ему не нравится, и он говорит, дурацкий закон. Просто в гнев впадает человек. Дурацкий. А почему дурацкий? Он логичный закон. Как и любой закон государства, вот, вот это сделаешь, пойдешь, такой срок, а такой, такой, вот все объясняется. Почему он дурацкий? То, что ты творишь, то и получаешь, все, логично. Нет, дурацкий закон. Потому что он уже натворил. Вот поэтому он уже дурацкий закон для него. Понятно. Для него это так выглядит. Живет в лесу дедушка, да? Они могут в гости ходить к дедушке в лес. Не запрещается в Анапрасхе еще общаться с родственниками. Даже с женой может еще путешествовать. Но просто от дел уходит семейных. От деятельности уходит. Не вмешивается в эти дела. Должен отстраненно быть немножко. Это жить неподалеку, может быть, по соседству. Ну, к нему в гости приходят, там, приносят поесть что-нибудь из дома, еще это допускается. Это не саньяса еще. Но уже живет отстраненный, в покое в таком. Потому что опять эти семейные дела, он же будет мешать, естественно. Он же будет видеть, что дети неопытные. Я-то уже опытный, я все это прошел, они же неопытные, нужно вмешаться обязательно. Он не даст им приобрести свой опыт. Но они выгонят его все равно. Он говорит, уйди сам. 50 лет, когда вот сам уйди, потому что тебя выгонят иначе. Сам просто уйди в это время, и будет все хорошо. Отстранись. Объясните, пожалуйста, как объединить два понятия. С одной стороны, говорят, что Кришна всегда находится во Вриндаване, в супружеских, в окружении своих любящих преданных. Угу. С другой стороны, что Господь Кришна заботится о каждом преданном в материальном мире. Как понять, что мы в своем обусловленном состоянии действительно нужны Кришне? Мы не нужны Кришне? Как вы так мыслите? Он самодостаточный? Вы думаете, что-то ему не хватает, что ли? Он самодостаточный? Дело не в этом, что мы нужны или не нужны. Кришна вообще так не рассуждает. Потому что мы всегда его частички. Как я могу рассуждать? Вот задумаюсь над какой-то частью тела сейчас. Вообще нужен мне этот палец или не нужен? Но это моя часть, я не думаю об этом. Вообще такой вопрос не ставится. Но поскольку мы в оторванном состоянии находимся, мы думаем, я, видимо, не нужен. Мне кислород перекрыли. Кажется, я не нужен. Но я сам себе кислород перекрываю. Кришна ничего не теряет. Ну как это еще объяснить? Вот скажем, у него есть деньги у кого-то. Он потерял деньги, он же страдает. А Кришна страдает в это время. Потому что это его деньги при всех обстоятельствах, в этом кармане или в другом кармане. Ему не важно. Все равно это все ему принадлежит. Он ничего не приобретает, ничего не теряет. Также можно так сказать, нужны мы Кришне или не нужны. Кришне ничего не нужно, потому что он ничего не теряет никогда. Ничего не приобретает. Поэтому так не рассуждайте. Нужны мы Кришне или не нужны, это ложное эго. А я не нужен Кришне. Потому что просад не соленый сегодня был. Обокрали. А, Кришне не нужен. Кришна ничего не теряет, все на месте у него. Просто у вас карма, у вас проблемы могут быть, сказать, нет отношений с Богом, вот и все. Поэтому так кажется. Прабхупада объясняет такой пример, хорошо. Есть драгоценный камень у меня. Вот такой крупный алмаз. Но это дорогая вещь, правда? Я ее прячу подальше. Так хорошо прячу, так хорошо, что сам уже забыл, куда положил. Ну, надежно все. И уже и сам не помню. И все равно, что у меня этой вещи нет. Она есть. Кришна есть. Но я забыл. И все равно, что нет. Вот я и говорю. Я ему нужен или не нужен? Очнись. Вспомни его просто. Нужно просто прийти в себя. Сознание. Проснуться нужно. Вот и все. Нет таких понятий. Это понятия материальные. Когда меня не кормят родители, я говорю, вам нужен или не нужен? Вы тоже жители Вриндавана, многие. Кришна житель Вриндавана, а вы кто? Жители Минска, что ли? Ну и долго ли вы в Минске будете находиться? Вы же вечные души. Вот вы вспомните, и все, и вы уже с Кришной. Уже с Кришной вы. Иллюзия скрывает его. Как избавиться от майявады и нежелания служить Богу? Нужно служить преданному Кришне для этого, чистому преданному. И все станет на место, не беспокойтесь. Майявада нас посещает тогда, когда мы не имеем связи с чистыми преданными. Да, майявада посещает. Кришна говорит об этом. Арджуна говорит, что есть многие люди, которые мне поклоняются, они не являются моими преданными. А вот тот, кто служит моему преданному, является преданным настоящим. Майявади тоже поклоняется Богу, но у них другие мотивы. Если мы служим чистым преданным, все в порядке. Все станет на место. Нужно ли во время джапы представлять образ Радхи Кришны? Если это помогает вам слушать джапу, да. Если мешает, нет. Не нужно еще. Не все достигается при помощи воображения. Если это помогает слушать, вдохновляет нас, можно представлять что угодно, лишь бы только слушать лучше звук. Звук живой. Воображение наше несовершенно, а вот сам звук трансцендентный, живой. Уже совершенный. Поэтому ради того, чтобы услышать звук, можно представить что-то, если хотите, или подумать о чем-то, если поможет услышать звук. Но если это просто воображение покрывает, отбирает внимание от слушания, бесполезно. Нужно услышать звук. В звуке есть форма, говорит Харидас Такур. Бхактивинода Такур записывает Намачинтаму. В звуке уже есть форма. Все качества, деяния, все характеристики есть там. В чистом воспевании есть все это, открывается. Можно медитировать на экстаз чистых преданных. Если вы повторяли с чистым преданным, с духовным чистым повторяли, джапу, например. Окружение преданных, серьезных. Этот экстаз поможет нам слушать джапу долгое время. Собственно, с этого начинается реформа джапы, когда мы обретаем особую веру в этот процесс. Мы уже уверены, что это хорошо, воспевание джапы, киртанов, но нам нужно еще большую веру, чтобы мы могли с полным преданием осуществить это. Мой первый опыт был в Майяпуре, когда увидел, как преданные ученики Прабхупады повторяют мантру. Это превзошло мои ожидания. Я повторял уже какое-то время, я думал, что я совершаю какие-то определенные усилия, конечно же, я делаю это хорошо, стараюсь. Но когда увидел, как это делают другие, более возвышенные преданные, я понял, что у меня очень слабая вера, очень слабые попытки были. Я очень еще неискренний человек. С какой отдачей повторяли некоторые саньяси, я смотрел, я был поражен просто. Все мое представление духовной практики изменилось за один день. Вот настолько важно общаться с чистыми преданными. Это и самое главное общение. Послушать, что они говорят о Кришне, воспевать с ними святое имя. Все. Это самое важное. Иногда думаю, что наши семейные проблемы экономические важнее представить ему, получить у него какие-то ответы на эти вопросы. Нет, это не самое важное. С этим мы как-нибудь справимся и сами. Вот получить вкус воспевания святого имени, вот это очень важный момент на самом деле. Самое главное, что мы можем получить от духовного учителя. Поэтому никакой майвады не бойтесь, если вы служите честному преданному, понимаете его миссию. Все очистится. И медитируйте на экстаз чисто преданных. Ведь сюда же приезжает много преданных хороших, воспевают хорошие киртаны. Я уверен, что так много экстаза преданные получают. На это нужно медитировать. Как совместить учебу, в каком соотношении, да, построить свою жизнь, как отрегулировать жизнь студенческую с сознанием Кришны. Регуляции очень простые в этом случае. Пока мы заняты вот такой аскезой, как образование или деятельностью, работой профессиональной, то говорится, как можно чаще общаться с преданными. Так говорится. Как можно чаще. Тут нет какой-то схемы жесткой. Просто любое свободное время используйте для общения с преданными. Это будет достаточно. Место, время, обстоятельства. Кришна личность, он знает. Про войну опять?
Нет.
Другой вопрос.
Что, скажем, если завтра появится на небе какой-то знак, то разные люди будут
Поэтому нужно видеть Кришну. Прабхупада был таким, всегда так отвечал. Видите Кришну, везде будет Кришна, верно? Универсальный способ. Сознание могущественное человеческое, влиятельный человек на самом деле. Он влиятельный даже во Вселенной считается человеческое существо. Ну, в своем как бы в ярком проявлении. Сейчас люди деградируют, может, не такие уж влиятельные, но сам человек по себе очень влиятельное существо. Его мысли, поступки очень важны для мира. Поэтому вы правы в чем-то. Что есть такое? Но важно следить за чистыми мыслями, чтобы были чистые мысли, возвышенные мысли. Круг, квадрат, предметы, символы какие-то. Этот язык условно весьма, а вот конкретные вещи более важны для нас. Нужно медитировать на конкретную форму Бога. Это наилучший способ медитации. На самом деле меняется окружающий мир. Правильное направление определяется по конечной цели. Например, у человека может быть жизнь построена последовательно. Обучение, грехосхашем, выполнение обязанностей. Он может жить как обычный человек внешне, но его конечная цель – сознание Кришны. И он на верном пути. Так определяется верный путь. Знайте свою конечную цель. Есть материальные желания, вы говорите, да-да, но зачем? В конце концов, что вы хотите получить? Вот что важно. Настоящее положение не важно, оно временно. Верно? Оно же временно, не важно. Оно может любым быть. Это возможность просто продвигаться дальше. Но куда? Конечная цель важна. Потому что оценим о человеке, брамачари, или грехасты, или ванапрасты, или саньяси, или профессии, это все временные, не очень важные вещи. Важно, зачем все это он делает. Вот этот мотив является основополагающим. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада Ки Джая.